Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер всем. Это действительно радио Донбасс Реалии. Сегодня среда, 29 сентября. В студии Татьяна Якубович и Егор Устинов. Будем говорить о таком. Те, кто успел повзрослеть за время войны, как сейчас им получать украинские паспорта? Венгерское правительство подписало контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины. Почему эксперты считают этот договор странным? Куда пойдут деньги, которые Россия планирует выделить для ОРДЛО? Насилие в Беларуси перешло новую черту. В результате перестрелки накануне погибли сотрудник КГБ и минчанин. Режим Лукашенко заявляет, что экстремист застрелил силовика при исполнении, поэтому был убит. Но видео об этом инциденте содержит много противоречий. Мы расскажем сегодня каких. Беларусь и оккупированный Донбасс стали точками самого жесткого насилия в Европе. Как демократический мир собирается это остановить? Какие есть инструменты? И почему западный мир выглядит таким беспомощным перед этим? Будем говорить сегодня с гостями студии. Это будут Валерий Карбалевич, белорусский политолог, и Александр Матвейчук, глава Центра правления гражданских свобод. Присоединяйтесь обязательно к нам, готовьте ваши вопросы. Телефон 0800 300 403, он начнет работать уже через минут 10.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Подробно начнем обсуждать это уже совсем скоро, но начнем с выпуска новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Крымского, Павлополя, Каменки. В районе Лебединского и Широкино группировки с беспилотников сбросили осколочные гранаты ВОГ-17. Сегодня два обстрела в районе Золотого 4 и Песок. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах в районе Крутой Балки и Доломитного. Группировка ЛНР заявила о нарушении режима тишины в районе Донецкого. На Донбасс проследовала очередная партия гуманитарной помощи. Груз передали от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает Министерство реинтеграции. На неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей Украины доставили медицинское оборудование и строительные материалы. Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Семена Семенченко и еще 8 человек. Напомню, 24 марта СБУ прекратила деятельность так называемой частной военной компании. По данным следствия, организаторами деятельности группы были Семен Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко. В состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Спецслужбы считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из России, а потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Семенченко все то, что ему инкриминируют, отрицает. Роскомнадзор требует от компании Google разблокировать YouTube-каналы немецкой редакции российского телеканала Russia Today. Ведомство угрожает заблокировать видеохостинг, об этом сообщает Интерфакс. По мнению Роскомнадзора, администрация Google нарушает ключевые принципы свободного распространения информации. Телеканал Russia Today входит в медиахолдинг «Россия сегодня», основное направление которого – российские новости и пропаганда российских нарративов для других стран. О блокировании двух немецкоязычных проектов RT стало известно 28 сентября. Каналы были удалены без права восстановления за неоднократное нарушение правил сервиса. Северодонецкий городской суд вынес приговор командиру инженерно-саперной роты Игорю Максимчуку. Его признали виновным в сожжении лесного массива площадью почти в 10 гектар. В решении говорится о том, что в августе прошлого года Максимчук получил задание уничтожить 49 единиц гранат около поселка Боровское Луганской области. Из-за халатности место уничтожения гранат было выбрано ошибочно. В итоге подрыв большого количества боеприпасов привел к разлету осколков и возгоранию сухой травы. Порывы ветра перенесли огонь на лесной массив по соседству. Возникший пожар длился 3 дня. В суде военнослужащий полностью 3 человек заболели ковидом, 35 умерли от осложнений болезни. В Ордо 749 заболевших и 26 умерших. По состоянию на сегодня две области Украины соответствуют показателям оранжевой зоны адаптивного карантина, остальные регионы находятся в желтой зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Согласно им, показатели оранжевой зоны имеют Донецкая и Черновицкая области. Так, в Донецкой области динамика госпитализации больных коронавирусом достигла 66%, тогда как норма составляет не более 50%. Кроме того, в обоих регионах превышен показатель уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения. В Донецкой области открыли единственный в Украине велосипедный комплекс с современной трассой и инфраструктурой для спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Велокомплекс сделан по всем международным стандартам, имеет общежитие для спортсменов и все необходимое для комфортного проживания, тренировок и отдыха. В ведомстве добавили, что велосипедный комплекс станет местом для тренировок велосипедистов из Донецкой области и представителей национальной команды Украины. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 5 тепла, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой минуты слушатели громадского радио уже присоединяются к нам. И для тех, кто только что нас включил, я еще раз проанонсирую основную тему сегодняшней дискуссии. Мы будем говорить о том, как мир реагирует на насилие против обычных граждан на Донбассе, на оккупированном и в Беларуси. И поводом к обсуждению послужила перестрелка, которая вчера состоялась в Минске. Там погиб сотрудник КГБ Беларуси и минчанин. Ситуация была такая, что к этому человеку, минчанину, ломились в двери, и он, вот, ну, по версии официальных органов Беларуси, открыл огонь, убил сотрудника КГБ, и поэтому, как экстремист, был застрелен. Во-первых, к самому видео официальных органов Беларуси есть много вопросов, много несоответствий, и мы расскажем об этом и покажем вам интересный его разбор. Ну, а во-вторых, главным вопросом нашим сегодняшним остается то, почему демократический мир никак не может остановить такое насилие. Поэтому готовьте ваши вопросы по теме 0800 300 403. Этот телефон будет работать уже совсем скоро.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну а пока вернемся к Донбассу и к актуальной теме документов. Как получить украинский паспорт, если никогда не выезжал из Донецка или Луганска? С таким вопросом к радио «Донбасс Реалии» недавно обратился 18-летний слушатель, который проживает на оккупированной территории. Он за время войны ни разу не выезжал на свободные территории, и у него нет украинского паспорта. Мы решили рассказать всем, как это сделать, потому что это может касаться многих молодых людей в Ордло, которые повзрослели за время конфликта, например, и поэтому у них нет ни одного украинского документа, им нужно выехать. Что делать, если кратко озвучить ответ, то это звучит так. Бери все документы, какие есть, и выезжай. Но подробнее, как это работает, расскажет мой коллега Алексей Виноградов. Он с нами сейчас на связи. Алексей, приветствую.
Приветствую.
Что делать? Реально ли это вообще выехать без единого украинского документа и в какие-то органы на подконтрольной территории обращаться?
Ну, в принципе, выехать, получить украинский паспорт возможно. Есть очень множество «но». Ну, в принципе, это реально. И, собственно говоря, первое, что необходимо сделать, это пересечь линию разграничения. Для таких случаев у пограничников, которые работают на пунктах пропуска, есть определенный порядок. Вот, как рассказала пресс-офицер Луганского погранотряда Татьяна Литошко, нужно прийти на украинский КПВВ, и по-хорошему нужно, чтобы было свидетельство о рождении украинского образца. То есть у большинства людей, которые, ну, вот, уже они совершеннолетние, сейчас, да, которые вот молодые люди, но уже несовершеннолетние, у них все-таки должно быть свидетельство о рождении украинского образца, и его по-хорошему лучше взять. Если его нет, то пограничники тоже не развернут, не отправят обратно домой, но они тогда передадут человека представителям нацполиции для подтверждения личности. И вообще дальше без свидетельства будет сложнее. Собственно, после того, как пересекли линию разграничения, нужно обратиться в одно из управлений государственной миграционной службы. Список их можно посмотреть на сайте госоргана, и прийти можно в тот, который наиболее удобный, так как принимать заявки должны вот по месту обращения. Какие с собой нужно иметь документы? Первое – это свидетельство о рождении или другой документ, который подтверждает факт рождения. Далее нужны оригиналы документов, которые подтверждают личность, а также украинское гражданство хотя бы одного из родителей. То есть, по-хорошему, вообще желательно выезжать с родителями. Даже если тебе 18 или 20 лет, все равно лучше с родителями или хотя бы с одним из них. Их документы нужны для того, чтобы подтвердить, что вот желающий получить паспорт имеет отношение непосредственно к Украине. Также нужно предоставить хотя бы какой-то документ, в котором есть фотография. Если такого документа нет, то нужно в произвольной форме писать заявление, и там нужно будет указать как можно больше различной информации о месте проживания, учебы, родители, родственники, максимум информации. Это все нужно будет для проведения процедуры подтверждения личности. Вообще полностью такого исчерпывающего списка необходимых документов не есть. Желательно брать все, что есть, и что-то из этого, возможно, поможет в получении паспорта. А больше о перечне документов можно узнать по телефонам горячих линий, которые также есть на сайте Государственной миграционной службы. И у них есть специальные документы, которые они рассылают, собственно, что нужно для того, чтобы получить документ. Кстати, миграционная служба может и отказать в выдаче паспорта, если вот подтвердить личность не удается. Но это еще не окончательное решение. С этим отказом можно будет обратиться в суд. И если суд сможет подтвердить личность, то именно решение суда станет основанием для выдачи паспорта. Собственно, если на оформление документов может потребоваться время, там, например, месяц, возможно, два. То есть после подачи документов на оформление паспорта человеку выдается специальная справка, с которой он сможет пересекать линию разграничения. То есть это не так, что приехал, и нужно все время находиться на подконтрольной Украине территории, пока ты не получишь документ. Все-таки через линию разграничения можно будет ездить. По крайней мере, вот так говорит миграционная служба.
То есть правильно я понимаю, что в случае, если у человека совсем уже нет никаких документов, то происходит такое себе расследование на подконтрольной территории, и органы пытаются по факту, полиция, установить, действительно ли этот человек с оккупированной территории Донбасса. Именно и он там родился и является украинским гражданином.
Да, да, да. Это обязательно нужно по утверждению личности. Ну и всегда остается вот этот вариант судом. Дело в том, что вот сейчас, да, например, факт справки, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти людей, они подконтрольных территориях, их же всех сейчас делают через суд. Через обращение в суд, принимая в том числе и так называемые документы группировок. То есть их все равно через суд каким-то образом это проводят. То есть, в принципе, можно обращаться также еще в безоплатную юридическую помощь. И я думаю, это люди этим занимаются. И они тоже могут подсказать и помочь, каким образом все сделать и оформить для того, чтобы получить украинский паспорт.
А еще, Алексей, уточни, вот эта процедура выезда, которую ты упомянул, она касается и проезда через КПВВ, и проезда через российско-украинскую границу. То есть человек сможет въехать для получения документов.
Да, то есть что касается украинской границы, это как и контрольные пункты въезда-выезда, которые на линии разграничения, так и как пункты пропуска на границе с Россией, у них, в принципе, вот этот порядок одинаков, да, то есть приехать, сказать, что вот такая ситуация, и они дальше должны передать для установления личности этого человека в полицию. Но дело в том, что если ехать, например, через Россию, я не уверен, что без каких-либо документов, если их там вообще совсем никаких нету, российские пограничники пропустят через свои.
Да, то есть проблема может возникнуть на российской стороне.
Да.
Спасибо,
да,
это был Алексей Виноградов. То есть вывод такой, пробуйте, пытайтесь получить украинские документы все же реально, даже если у вас ничего нет и вы долгое время живете на оккупированной территории. Венгрия подписала договор с российским «Газпромом» и будет покупать газ в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет. Россия ежегодно будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа. В МИД Украины заявили, что это политическое, экономически необоснованное решение, принятое в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Зато официальный Будапешт считает такие заявления вмешательством в свои внутренние дела. Украинского посла вызвали в МИД Венгрии, Украина ответила тем же. Почему и на каких условиях Будапешт и Москва договорились о поставках газа в обход Украины? Какие последствия будет иметь это соглашение для Киева и какие на самом деле цели преследует Кремль? Об этом в эфире программы «Свобода Лайв» моя коллега Власта Лазур говорила с экспертами.
Поруч зі мною Адріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту «Майбутнє». Але ми не знаємо, це дорожче чи не дорожче?
Ну, ви розумієте, тут ж є дві компоненти. Безпосередньо ціна самого газу і вартість його транспортування, транзит. І, як заявила угорська сторона, цей контракт дасть можливість отримувати дешевший газ для споживачів Угорщини. Тобто, можливо, росіяни запропонували сам газ дешевший, ну, вищі будуть витрати транспортні, зважаючи на відстань, але в кінцевому рахунку там, тисяч кубів газу входитиметься дешевше, ніж через територію України. Що, в принципі, цілком можливе, цілком може мати місце такий підхід. Але при тому всьому треба зважати, що загальний обсяг імпорту угорщиною російського газу, він є вищий. Тобто там порядку 8 мільярдів кубометрів.
Тобто це не весь газ, який угорщина буде купувати в
Росії. Є ще старі контракти. Що буде в майбутньому з тими контрактами? Яка буде доля? Ну, це залишається питанням.
А ви поділяєте оцю думку угорців, що це справді вигідне, обґрунтоване, в першу чергу, економічне рішення, а не там політичне?
Тут складно розділяти політику і економіку, насправді. Не виключено, що росіяни запропонували їм контракт, який економічно вигідніший. Цього не виключено. Але для обох сторін, я думаю, для Угорщини і для Росії є тут ще і політичні якісь складові. Для Росії, зрозуміло, політична складова – це намагання завантажити обхідні маршрути для того, щоб зменшити в майбутньому, після 24-го року, попит на потужності, взагалі потребу в українських потужностях, тому що ця от потреба визначатиме, яким буде транзитний договір наступний, якщо він буде взагалі.
І наскільки важливою взагалі буде газотранспортна система України для Європи?
Ну так, але це теж інструмент, тобто рівень завантаження української ГТС – це теж інструмент тиску і зі сторони Росії на Україну, тому що є дуже багато економічних, технічних і політичних наслідків, які виникають залежно від того, які будуть обсяги транзиту, який буде режим транзиту і таке подібне.
Я зараз пропоную невеликий екскурс в історію, тому що ця криза, яка зріє між Києвом та Будапештом після цієї угоди, це не перша криза у відносинах двох країн. І міжнародна оглядачка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вітання, Зоряно. Нагадай нам, будь ласка, які взагалі були відносини за останні роки між Угорщиною та Україною?
Власне, так уже історично склалося, що саме Угорщина – одна із тих країн-членів Євросоюзу, із якими в Україні досить таки от напружені стосунки, а загострилися ці взаємини 2017 року, коли Верховна Рада у Києві схвалила закон про освіту, яким запроваджувалося обов'язкове навчання українською мовою школярів та дошкільнят. Що стосується національних меншин, які живуть на території України, то навчатися, здобувати освіту рідною мовою їм було дозволено лише у дитячих садочках, а також початкових класах. Відповідно, у Будапешті сприйняли це як пригнічення прав 150 тисяч нацменшин угорців, що живуть на території Закарпатті. І Будапешт відповів Києву своєю мовою, і це виявилося мова ультиматумів, а подекуди навіть погроз. Зокрема, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто пригрозив боляче вдарити по майбутньому України. І тоді Угорщина, як країна-член НАТО, заходилася використовувати наявні в її розпорядженні інструменти, щоб заблокувати євроатлантичний шлях України. Зокрема, Угорщина застосовувала право вето, щоб зірвати проведення засідань комісій Україна-НАТО. І хоча офіційно Альянс із цього приводу мовчав, та все ж окремі країни, його члени, неабияк обурювалися із цього приводу. Вони писали листи у Будапешті з проханням припинити використовувати інструменти у Альянсі для того, щоб натиснути на Київ та Будапешт стояв на своєму. Все ж співпраці України і Альянсу це не завадило, однак більш стрімкому зближенню України і НАТО все ж завадило, маю відзначити. Взагалі, відколи Україна та Угорщина посварилися через мовний закон, взаємини між двома країнами переживали не одне потрясіння. То угорський міністр закордонних справ відкрито закликає своїх співгромадян, що живуть на Закарпатті, голосувати за мера угорця, то обрана сільрада на Закарпатті після того, як прийняла присягу, заспівала угорський гімн, то Українська служба безпеки приходить із обшуками до угорських організацій на Закарпатті, тому що отримала інформацію, принаймні повідомляла про це, що ці організації втручаються у внутрішні справи України і загрожують українській національній безпеці. Тепер Угорщину і Україну посварив російський газ. Будапешт отримуватиме із Москви блакитне паливо в обхід України, хоча шлях через українську територію все ж коротший. Саме тому у Києві впевнені, що це рішення економічно необґрунтоване, політично вмотивоване і є таким, що ухвалене передусім на догоду Кремлю. Мушу зазначити, що взаємини між Росією та Угорщиною дійсно досить таки теплі. Ну, зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан є серед тих європейських лідерів, що чи не найчастіше зустрічаються із Володимиром Путіним. І на публіці вони всміхаються один одному, жартують. І, до речі, часто саме от позиція Угорщини. Віктор Орбан не зважає на загальноприйняту позицію в Євросоюзі щодо Росії. От і цьогоріч є такий приклад. Угорщина вирішила домовитися із Росією про закупівлю вакцини «Спутнік В», хоча вона взагалі не визнана у Європі. Власне, дійсно, тепер от Угорщина буде грітися російським паливом, поставленим в обхід України. І контракт, як ти, власне, вже зазначала, розрахований на 15 років, тож заледве Україна в цьому плані може щось змінити. До речі, що стосується комісії Україна-НАТО, то її проведення Угорщина досі блокує.
З нами зараз є на зв'язку Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії. Дмитре, вітання тобі.
Доброго дня.
А Дмитре, ну от скажіть, наскільки сильно ця угода може зараз зіпсувати і без того непрості стосунки України і Угорщини?
Ну, направду кажучи, українсько-угорські відносини вже настільки зіпсовані, що ще їх якось сильніше зіпсувати важко, звичайно. Але накладається ще один масив чутливого питання, газове питання. Тут я би хотів кілька моментів згадати, що цей контракт, він не є чимось таким несподіваним. Тут дещо угорська сторона якби так некоректно сформульовує все, тому що старий контракт угорсько-російський, він закінчився ще в 2015 році і потім тільки пролонгувався. Тобто це був 10-річний контракт, підписаний в 95-му році. І там завжди були такі непрості перемовини, так, бо ви знаєте, що таке домовлятися з Росією. Україна точно знає, що таке домовлятися з Росією про газ в умовах, коли він тобі потрібен. Угорщина на 70% залежить від російського газу. Всі спроби якось диверсифікувати це питання, ну, дуже умовний успіх мали. До речі, що цікаво, мало хто цей контекст враховує, що якраз тема диверсифікації енергетичної, газової, і, власне, як зняти Угорщину з цієї російської газової голки, це була топ-тема перемовин між адміністрацією Дональда Трампа і командою Віктора Орбана, збалансувати, тобто диверсифікувати. Що також мене насторожує, насправді, в цій всій історії, дуже важливо за цією такою емоційною реакцією, медійною реакцією, я би так навіть сказав, з боку обох сторін, якби, щоб не загубилися, ну, якби, Змістовні контексти. Дивіться, велике питання, чому Угорщина і чи справді в її інтересах підписувати такий довготерміновий контракт аж на 10 плюс 5 років з фіксованою ціною і на поставки фактично 50% об'ємів свого споживання, тобто 4-5 мільярдів газу. Бо, знову ж таки, стратегія угорська – диверсифікувати надходження, це питання водневих оцих всіх змін і так далі. Тобто, от чому Угорщина вирішила підписати саме такий контракт? Питання.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, мы переходим к основной теме обсуждения сегодня. Насилие в Беларуси перешло новую черту. В результате перестрелки накануне погибли сотрудник КГБ и минчанин. Режим Лукашенко заявляет, что экстремист застрелил силовика при исполнении, поэтому был убит. Но видео об этом инциденте содержит много противоречий, мы подробнее сегодня расскажем, каких. Сцены жестокости с Донбасса и Беларуси переходят все допустимые границы, и рассказы о тюрьмах как на оккупированном Донбассе, так и в суверенной Беларуси Запад и лидеров западных стран обычно шокируют. Но что дальше? Почему Запад выглядит, казалось бы, беспомощным в этих ситуациях? Какие есть инструменты, чтобы спасти жизни людей? Об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Я приветствую Александру Матвейчук, главу управления Центра гражданских свобод. Приветствую вас.
Доброго дня.
И белорусского политолога Валерия Карбалевича. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Также работает наш эфирный телефон 0800 300 403. Пожалуйста, готовьте ваши вопросы к экспертам или делитесь своим мнением о произошедшем, если видели. Давайте для начала я больше расскажу о том, что произошло для тех, кто не следил. Итак, вчера сотрудники КГБ Беларуси ломились в квартиру к местному жителю. Что было дальше, утверждать точно нельзя, потому что известна сейчас только версия белорусской власти. На госканалах Беларуси рассказывают, что в квартире искали террориста. Он стрелял, убил сотрудника правоохранительных органов и в ответ был застрелен. Погибший, как известно сейчас, это Андрей Зельцер. Он программист, сотрудник IT-компании международной EPAM System. А второй погибший – это сотрудник белорусской «Альфы» Дмитрий Федосюк. Его личность установил проект «Байпол». Это организация, которая объединяет бывших силовиков белорусских, которые бежали из страны. Государственные каналы Беларуси выложили смонтированное видео этого инцидента. Это видео разобрал очень качественно мой коллега Владимир Михайлов с настоящего времени и представитель «Байпол», экс-начальник отдела ГУБОП МВД Беларуси Александр Азаров. Давайте мы посмотрим. Я должна сделать предупреждение, что на видео, вероятно, есть момент убийства. Учтите это, если не хотите смотреть. Давайте разбираться.
«Байпол» сходится к мнению, что видео постановочное. Очень много нестыковок и сотрудники себя ведут не так, как должны себя вести. Если они выезжают к террористу, как было сказано в сообщении, то они должны быть экипированы по-другому. У них должен быть щит, бронежилеты, каски однозначно. Тут сотрудники входят в обычной гражданской одежде. Единственное, что у них видно, это пистолеты. Но если посмотреть на сотрудников, то можно сказать, что это, скорее всего, если они заявляют КГБ, то это может быть «Альфа», потому что оружие такое состоит у «Альфы» на вооружении, у обычных сотрудников КГБ и даже МВД такого вооружения нет. Дальше мы вчера общались со своими людьми в Беларуси и получили такую информацию, что вводился план «Сирена» по перехвату сбежавшего террориста в городе Минске, и сотрудники были возвращены на рабочие места. То есть это вообще нестыковки, вообще непонятные. Как можно вводить такой план, что кто-то сбежал, если сотрудников там было много, и они все это видели, и никто не сбежал, и они заявляют, что был застрелен террорист на месте. Вот. И видео выложено было очень быстро. То есть где-то около часа вызывалась милиция. То есть мы знаем однозначно, что милиция вызывалась на этот адрес, что дверь ломали. То есть что происшествие было данное, да. Но, значит, милиция приехала в районе часа, а в районе 19 уже пропагандистские каналы выложили смонтированное видео о том, что застрелен сотрудник КГБ. То есть они так оперативно выложили, что видно, что ну, такого не бывает, да, то есть видна цель какая-то, они это выкладывались какой-то целью, либо, значит, оправдать свои последующие действия, что скорее всего, то есть, к примеру, изъятие оружия будет у граждан в ближайшее время, то есть мы думаем, тут непонятно, кто вообще застрелен, был ли застрелен сотрудник и был ли застрелен гражданин. Вот с этим надо разбираться, однозначной оценки еще нету.
Вот что вот меня удивило, что вот на видео, которое опубликовали, вот стреляет второй человек, который зашел в квартиру, а перед ним находится первый, вот якобы сотрудник КГБ. То есть фактически можно предположить, что вот второй стреляет ему в спину вперед, потому что он стоит перед ним. Этого на видео нет.
Да, возможно, было происшествие какое-то в квартире, и было принято решение быстренько снять видео, которое будет это происшествие каким-то образом оправдывать. То есть мы показывали видео многим сотрудникам, которые служили в спецподразделениях, и они все говорят, что это однозначная постановка. Это, оно нереально, оно выглядит как фильм. То есть люди, которые снимались в фильмах, они говорят, что да, вот таким образом мы снимаем фильмы. Вот. Поэтому и видно, что по поводу камеры, кстати, никаких вопросов нет. Этот гражданин мог установить стационарную камеру у себя, которая снимала. Да, значит, не видно тела никакого. Если они начинают стрелять, да, стреляют друг друга, но однозначно на линии огня они не будут стрелять друг друга. И не повреждён шкаф, и открыты шторы, закрыты там. То есть это видно, что время разной съемки, что гражданин с оружием стоит, да. Это личность его установлена, действительно, это он, по фотографии его опознали.
Это был разбор моих коллег с телеканала «Настоящее время» и эксперта Александра Азарова. Я напомню, что с нами на связи белорусский политолог Валерий Карбалевич и Александр Матвейчук из Центра гражданских свобод. Вот до этого дня в Беларуси не было вооруженного противостояния с силовиками. Ну, возможно, Валерий Карбалевич поправит меня, если я где-то ошибаюсь. Сейчас, если верить этой версии белорусских правоохранительных органов, человек действительно застрелил того, кто ломился к нему в жилье, если это действительно так, мы видели, что очень много вопросов к этому видео. Но в целом сложилось впечатление, что какая-то новая черта перейдена в противостоянии в Беларуси. Мой вопрос к обоим гостям, сложилось ли у вас такое впечатление, что это действительно что-то новое, на какой-то другой этап все это противостояние перешло? И если да, то почему? Давайте начнем с Валерия Карбалевича.
Мы можем сказать, что уже целый год в Беларуси продолжается, скажем так, холодная гражданская война. Она сопровождается информационной войной, она сопровождается языком вражды, языком ненависти. Таким языком говорят государственные СМИ, но в ответ их противники в социальных сетях тоже отвечают. Вот, и это холодная гражданская война, психологическая гражданская война. Ну вот теперь вылилось то, что белорусы стали стрелять друг в друга. При всем сомнении относительно этого видео мы можем сказать, что мы имеем факт, погибли два человека, сотрудник КГБ и гражданин Андрей Зельцер. Вот это факт, это означает, что гражданская война приобретает уже характер реальной, горячей гражданской войны. И, собственно говоря, рано или поздно это должно было случиться, потому что это напряжение нарастало, оно продолжает нарастать психологическая подготовка с обеих сторон. Силовые структуры осуществляют репрессии, ну, скажем так, не соблюдая законы, не соблюдая процедуры. Вот. Ну и поэтому беспредел со стороны силовых структур сейчас натолкнулся на, можно сказать, беспредел со стороны жертв силовых структур. И вот это вылилось вот в такую трагедию. Если в обществе зашкаливает насилие, прежде всего насилие со стороны государства, ну, рано или поздно это должно было вылиться вот такую драму.
Валерий, могло быть все-таки это постановка, или у вас есть доверие к этой версии, что вот именно так все произошло?
само видео могло быть смонтировано, какие-то элементы, этапы, но у меня нет сомнения самого факта, что погибли два человека в результате перестрелки. Сотрудник КГБ и Андрей Зайцев.
К Александре Матвейчук тот же вопрос. Александра, о чем вам говорит этот вчерашний инцидент? И если все-таки в какой-то мере это постановка, то зачем? Какой может быть ее цель?
У нас дуже мало інформації про те, що відбулося в просторі публічному, різні версії, думки різних експертів. От треба просто собі, як говориться, дати відчот, що ми мало знаємо про те, що вчора відбулося, і що є фактом, а що щось потребує доведення. Але ось ці смерті, які анонсовані, це дійсно щось нове в ситуації, яка почалася з серпня минулого року, я маю на увазі масових протестів проти фабрикації результатів виборів у Білорусі. Чи це вийде на новий рівень, мені невідомо. Направду, ми не так давно говорили з білоруськими колегами, правозахисниками, і я їх питала. Ось цей сплеск громадянської активності, який виражався у видимих масових акціях, які тривали тижнями. Тобто, що режиму вдалося це задушити? Люди вдалися до конформізму вимушеного, розуміючи, що вони мало що можуть зробити. Що взагалі відбувається? І білоруські колеги мені сказали, що ні. На їхню думку, і очевидно, що там немає соціологічних досліджень, але з того, як вони бачать ситуацію, ця енергія, вона зараз затиснена і чекає свого моменту для виходу. От чи буде це тим моментом, невідомо, ми побачимо вже дуже скоро.
На самом деле, вот этот вопрос о том, когда энергия найдет свое место для выхода, он особенно в Украине часто задавался, как в стране, которая прошла Майдан и войну. Но в то же время от экспертов и украинских, и российских часто можно услышать также такое мнение, что эскалация в Беларуси на руку Кремлю, потому что если противостояние перейдет в силовое, то это даст Путину возможность прийти как бы на помощь режиму Лукашенко, да, и на самом деле Кремль заинтересован даже как-то провоцировать это. Согласны ли вы с таким мнением?
На жаль, все, що відбувається зараз, воно дійсно більш серйозно прив'язує Білорусь до Росії, тому що у Лукашенка звужується маневр дій, коли на нього накладають санкції, і коли європейські лідери виводять його в такий ранг рука неприкасаємого. Цим користується Путін, і там в тих питаннях, де Лукашенко раніше був, як кажуть, незговорчивий, він вже вимушено йде на поступки. Це така складна ситуація, і рояль в кустах Росія, її завжди треба брати до уваги, коли планувати свою стратегію.
Валерий, к Валерию Карбалевичу тоже вопрос. Да, какой сценарий сейчас является более опасным для Беларуси? И если действительно силовой маховик будет потихоньку раскручиваться, и белорусы будут давать вооруженный, возможно, отпор, то является ли это также и угрозой, и такой возможностью для Кремля вмешаться? Развязывает ли это ему руки?
Для Кремля очень выгодно конфликт Беларуси с Западом. Отказ от политики нормализации отношений с Западом. И вследствие этого официальный Минск все больше и больше будет ориентироваться на Россию. Усиливается зависимость Беларуси от России. То есть вот чисто такой внешнеполитический аспект России выгоден. Что касается того, выгодны ли России, скажем так, массовые протесты в Беларуси, я думаю, что нет, скорее, чем да. Потому что они показывают, что вообще-то народ может быть субъектом политики. Народ хочет иметь право влиять на политику. Народ хочет выбирать своих лидеров. И это очень нехороший пример для России, для российского общества. Именно поэтому Москва так болезненно восприняла белорусские протесты. Поэтому сам по себе протест и даже конфликт, обострение конфликта, я не вижу особо, чтобы это было выгодно России. Наоборот, вот когда было осенью прошлого года, как раз в разгар протестов, Путин, судя по официальному заявлению российских чиновников, поддержал Лукашенко, но с условием, что он начнет транзит власти. Вот, поэтому тут не так все просто и однозначно по позиции Москвы.
Давайте послушаем вот очень коротко, что сам Лукашенко по этому поводу думает. Точнее, не Лукашенко, а это озвученное его мнение его пресс-секретарем Натальей Эйсмант. Ну, сказал он только, конечно, о гибели сотрудника силовых органов, ничего о гибели мирного гражданина. Вот мы озвучили заявление его пресс-секретаря Эйсмант.
Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно. Не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. И, конечно, президент очень соболезнует семье погибшего и сопереживает. Безнаказанным это не останется.
Валерий, к Валерию Карбалевичу еще обращаюсь. Какой реакции, по вашему мнению, ждать вообще от белорусов сейчас? Как они наблюдают за этой ситуацией?
Дело в том, что белорусское общество радикально расколото на сторонников Лукашенко и противников Лукашенко, причем противников больше. И поэтому по любому вопросу политическому, общественно-политическому, этот раскол выявляется, и реакция выявляется диаметрально противоположным образом. Сторонники Лукашенко поддерживают действия официальных властей, действия КГБ. Противники Лукашенко, наоборот, осуждают действия КГБ и сочувствуют скорее Андрею Зельцеру. Дискуссия о том, надо ли оказывать силовое сопротивление насилию со стороны силовиков, оно продолжается в социальных сетях, там разные точки зрения есть. Вот. Но, во всяком случае, эта ситуация только усугубила внутрибелорусский раскол.
Я напомню, что телефон прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях Валерий Карбалевич, белорусский политолог, и глава Центра гражданских свобод Александр Матвейчук. Если смотреть на вот результаты минувшего года, даже больше года противостояния в Беларуси, то картинка с правами человека и насилием выглядит так в цифрах. Ну, это цифры на конец лета. 27 работников СМИ за решеткой, 107 обысков у журналистов проведено, 600 политзаключенных, по оценкам правозащитников, есть в стране, и 30 тысяч приговоров по админделам после выборов, это то есть административные сроки и штрафы. Гибель 8 людей связывают с протестами, это избиения, огнестрельные ранения, были повешенные, были исчезнувшие люди, которые были позже найдены погибшими. В то же время реакция Запада – это санкции секторальные, а также санкции конкретно против 78 лиц и 8 организаций, ну и периодические заявление. Вот, например, одно из последних, два дня назад, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в Беларуси тяжело и систематически пытают людей, находящихся под стражей. Цитирую. «Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями основных гражданских свобод, рейдами милиции на организации, представляющие гражданское общество и независимые СМИ, а также арестами и уголовным преследованием правозащитников и журналистов», заявила Верховный комиссар ООН по правам человека. Александра, я обращаюсь к Александре Матвейчук из Центра гражданских свобод. Является ли, по вашему мнению, вот такая реакция Запада на белорусские события слабой? Или, возможно, мы многого хотим? То есть какие вообще есть инструменты у цивилизованного демократического мира, чтобы как-то спасать жизни и здоровье людей в таких зонах авторитарных режимов, либо оккупированных территорий, как мы имеем на Донбассе?
Ну, давайте будемо чесними. Дивлячись не тільки на цю ситуацію, але й на всі попередні, в тому числі на українську історію, ми бачимо, що у міжнародних організацій немає дієвих механізмів, які би могли тут і зараз зупинити масові і грубі порушення прав людини. Дуже багато залежить від волі, доброї волі режиму виконувати ті чи інші приписи, рекомендації чи резолюції. Якщо він взагалі на них не зважає, то вони просто лишаються написаними прокламаціями, виступами і паперами. Чи значить це, що треба нічого не робити? Ні, не значить абсолютно. І в цій ситуації все ж таки відповідальність на міжнародній спільноті ніхто з неї не знімав, попри те, що архітектура міжнародних органів запрограмована недієво. Проблема, на мій погляд, в тому, що немає стратегії довготривалої, яка би включала в себе дуже різні елементи, а не тільки санкції, от, про які люблять всі говорити, і конкретних цілей і задач, що Захід хоче від Білорусі і Росії. Тому що стратегія роботи з Білорусю – це стратегія також, яка дає відповідь на питання, а що робити з Росією, бо у відриві це не можна розглядати. І бажання виробляти такі складні стратегії, ходи, продумовувати, я у Заходу, чесно кажучи, не бачу. І от звідси, мені здається, оця втома, оця зневіра, оця неспроможність, яку вони, власне, відчувають, вона заважає їм на креативні гіпотези, які можуть спрацювати, але можуть і не спрацювати. Але краще щось робити, ніж сидіти склавши руки.
А які це можуть бути взагалі ще інструменти, да, і якщо креативні гіпотези, ну, де їм їх брати, в кінці концов?
Ну, на Заході, на відміну від України, дуже поширена робота в університетів, як аналітичних центрів, да, і де народжуються ідеї нові проривні. На Заході є цілі інституції, які мають би їх продукувати. Да, і тут можна подивитися, що приклад Білорусі, він цікавий тим, що якщо розвинений Захід – це постіндустріальні країни, то Білорусь вимушено, я би так сказала, стала постінформаційною. По суті, якщо ми подивимося в інтернет-просторі, створені цілі мережеві спільноти, які виконують де-факто державні функції. Хтось підтримує звільнених працівників, хтось підтримує правоохоронні органи, хтось збирає там якісь або кошти, хтось виконує якусь роботу. Тобто це, по суті, така мережева інтернетна Білорусь. І от зараз питання, якщо говорити про креативні стратегії, чи стане це дзеркало, да, от реальної Білорусі, оця інтернетна Білорусь, плацдармом для залучення масово людей. Чи вона лишиться лише таким майданчиком для опозиційно налаштованих, таке найбільш? І що робити для того, щоб вона розрослася? Оце один з прикладів такої креативної стратегії.
А як вам кажуться, в чому тоді причина вот этой, ну, якщо можна висказатися, лені, возможно, мирових органів, созданих для того, щоб захищати права чоловіка, или вот это креативная часть, интернетная Беларусь, она не настолько громко о себе заявляет. Вы можете это сравнить также с тем, насколько вам, допустим, просто было доносить информацию о пленных на оккупированной части Донбасса до каких-либо международных организаций?
Ну, тому що міжнародні організації, як правило, вони створені державами, і рішення в них приймають делеговані державами представники. А держави і їхні очільники, очільниці зараз мислять дуже вузькими національними інтересами. І пандемія ковіду це показала, що ми не мислимо навіть на рівні регіонів. Та? В країнах Євросоюзу змагалися між собою за поставки, за ліки, за вакцини. Тобто оцей принцип «кожен сам за себе», він дуже неправильний. В глобалізованому світі так не працює. Ти не можеш відгородитися стіною від того, що відбувається в Сирії, бо потім до тебе прийдуть мільйони мігрантів, якщо ти будеш до цього закривати очі на те, що там відбувається. Оцей принцип ми якось собі свої внутрішні проблеми будемо вирішувати, відповідальність не несемо, ну ми ж нічого не винні, да? Це ж не ми вибирали Лукашенка там скільки там років тому, ну він не працює.
0800-300-403, наш ефірний телефон, підказують мені, що є у нас дзвінки слухателів, давайте їх приймемо. Здравствуйте, откуда ви і кому ваш вопрос?
Алло, добрий день.
Добрый день, слышим вас.
Добрый день. Витаю вас, Радио Свобода. Вот, Ханя Матвейчук, вопрос, такие питания. Анна Матвейчук.
Александра.
Александра, о, что-то на интернете плохо видно титры. Александра, вот Майдан наш в 14-м році, підтримала США, був Байден, був этот Маккейн, о, Маккейн, слава Господи, спаси его. Был Маккейн. Американцы нас поддержали. Вот почему американцы не поддерживают Беларусь? Спасибо.
Спасибо. Давайте сразу примем второй звонок и будем по очереди отвечать.
Здравствуйте, это я, так?
Да, это вы, пожалуйста.
Это Наталья, Луганщина. Вы знаете, я хочу сказать, что правозащитным движением руководят социопаты, психопаты, садисты и извращенцы. Они ввели уже целую философию. Это не наши методы. Закон не должен быть справедливым. Самое страшное, знаете, когда в фильмах садист, который там творил жуткие вещи, он говорит в конце, когда уже ему грозит, ты же меня не убьешь. Если ты меня убьешь, ты станешь таким, как я.
Наталья, ну вот вы так обобщаете, можем... да, очень давайте конкретней.
Вообще, я хочу конкретно сказать, а что заложено вообще в мировом праве по поводу диктаторов, по поводу людей, которые перестали быть людьми, они перешли в категорию нелюдей. Поэтому к ним даже словосочетание «права человека» нельзя применять.
Понятно. Правозащитники спасибо, есть защищаются... такой вопрос. Да, давайте по очереди отвечать. Александра, первый вопрос был про поддержку США.
Ну, я під час Революції Гідності координувала ініціативу «Євромайдан СОС». Ми працювали 24 години на добу і приймали запити про праву іншу допомогу від переслідуваних учасників протесту. Людей били, людей катували, відкривали кримінальні справи, арештовували, викрадали. І знаєте, хто б нас тоді не підтримував? Американці, французи, швейцарці. Якби люди не мали сили продовжувати боротьби, то жодна нам підтримка не допомогла. Ніхто не буде за нас боротися. І це от якби правда життя. Да, партнери, це дуже важливо. Да, підтримка, вона додає сил і дає тобі енергію. Але боротися і відповідальність за Україну несуть українці, а не Маккейн чи Байден, чи там кого називав шановний слухач. Тому українці під час Майдану боролися за свій демократичний вибір, заплатили за це досить високу ціну. Більше сотні розстріляних людей прямо в центрі Києва.
Інтересне мнение Валерія Карбалевича об этом. Наскільки, по вашому мнению, критически сейчас важна для Білорусі именно какая-либо поддержка извне?
Поддержка извне важна. Безусловно, поддержка гражданского общества, поддержка независимых СМИ, давление на правящий режим. Но я согласен со своей коллегой о том, что все-таки первично это внутренние факторы, первично это внутренний протест. Если его нет, то никакие внешние силы, внешняя поддержка ничего не сделает и ничего не поможет. Это любимая тема государственных СМИ России и Беларуси о том, что Запад организовал в Беларуси цветную революцию. Никакую революцию из-за границы организовать нельзя, если общество не готово, если сам народ не готов. Поэтому внутренний фактор первичный, внешняя поддержка вторично, ну, проблема в том, что Запад реагирует больше не столько на права человека, на нарушение прав человека, сколько на действия, угрожающие, скажем, региональной безопасности или международной безопасности. Целый год продолжались репрессии в Беларуси. Но санкции были введены только летом, реальные санкции, экономические санкции. После каких событий? После истории с посадкой самолета компании «Ryanair», вот, как, самолетом, которым был Роман Протасевич.
То есть для них это было уже сигнал вмешательства именно в мировую безопасность?
Да, реальные санкции. Теперь смотрите, вот сейчас официальный Минск организовал серьезный мигрантский кризис на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Этот кризис обостряется. Беженцы уже дошли до Германии. Вот, и как реакция на это Запад готовит пятый пакет экономических санкций против Беларуси. Ну, это тоже понятно. Запад защищает свои собственные интересы, что было бы удивительно, если бы это не было приоритетом.
И у нас был второй вопрос, также адресую его Александре Матвейчук, про то, какие механизмы заложены для против диктаторов и людей, которые перестали быть людьми, но руководят, тем не менее, большими странами.
Ну, міжнародне право не ділить людей на диктаторів і інше. Є людина, і вона несе відповідальність за свої вчинки. Якщо вона порушує права людини, то передбачені от певні наслідки. І проблема в тому, я на самому початку сказала, що вона не працює, що немає у міжнародних організацій оцього, знаєте, апарату примусу. Не приїдуть якісь озброєні члени Комітету ООН з прав людини і не наведуть там порядок. Не існує озброєних членів Комітету з прав людини ООН. Вони можуть тільки написати в Білорусь і сказати, ось рішення Комітету, ви порушуєте міжнародну конвенцію, припиніть порушувати міжнародну конвенцію. Лукашенко змахнув скупую слізу мужську і скаже, да, звісно, зразу вже перестав. Ну, це ж фікція, ми це розуміємо. А пасаж про психопатів, чесно кажучи, я не зовсім зрозуміла.
Я, чесно говоря, так же. Александра, наскільки вообще коректно сравнивать сейчас Беларусь с оккупированной частью Донбасса? Вот при поверхностном таком анализе кажется, что есть какие-то параллели, потому что большое влияние России, фактически контроль над этими территориями, небывалый уровень насилия, Сирия просто дичайший для современной Европы, те истории, которые мы оттуда слышим. Превращается ли Беларусь в такое второе ордло?
Ну, я бы не порівнювала, хоча я абсолютно відзначаю, що рівень порушень прав людини, масовості, брутальності, масштаб, він величезний, що в Білорусі, що в окупованому Донбасі. Тому що є у цих територій, в тому числі, різний правовий статус. Правда, людям від цього не гірше і не легше, але статус правовий різний. Це країна, да, у якій є державні інституції, а окупований Донбас – це сіра зона. Країна, яка його окупувала, Російська Федерація, відмовляється брати за нього офіційно відповідальність, попри те, що люди живуть там за російським часом, вчаться по російській програмі, у них підручники в букварі перша сторінка про родину мать Російську Федерацію, ну вони по суті живуть в окупації, але це отак заперечується.
Еще последний будет вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, читала у вас такой интересный факт о том, что, оказывается, до сих пор сотрудничают правоохранительные органы Украины и Беларуси. Почему это происходит и как, собственно говоря, разорвать это сотрудничество? И оно вообще реальное или это что-то теоретически просто вот предусмотрено, но на самом деле помощи никакой не получают от Украины силовики Беларуси?
Це реальна проблема, і тому якраз її підняла, і ми говоримо зараз із членами Комітету Верховної Ради з прав людини про те, щоб її вирішити на їхній базі, скликати на Раду правоохоронних органів. А суть в тому, що наші органи державної влади, зокрема правоохоронні, СБУ, Генпрокуратура, Нацполіція, досі продовжують співпрацювати з органами державної влади Білорусі, виконуючи їхні запити. І є правова підстава для цього, є угода про співробітництво між Службою безпеки і КДБ Білорусі 92-го року. Тобто вони зобов'язані ці запити виконувати. А це проблема, тому що КДБ надсилає запити для того, щоб по суті руками Генеральної прокуратури формувати докази сфабриковані у справах неполітично вмотивованих. І таких запитів, от я й наводила в своєму пості, 19 клопотань тільки за цей рік надійшло, 6 виконано, 13 в процесі. 260 разів зверталася Генпрокуратура до суду для надання судових санкцій, для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію. Ну і ми маємо приклад з історії, коли в 2011 році Литва і Польща, виконуючи аналогічні запити Білорусі, видали інформацію, на основі якої потім за сфабрикованою справою посадили відомого білоруського правозахисника Олеся Біляцького. Тоді був величезний скандал. Литва і Польща вибачалися, змінювали алгоритми співпраці, але людина вже сіла. От Україна має шанси не дійти до цього міжнародного скандалу, тому що на кону людські долі.
Я благодарю вас за участие. Напомню, Александра Матвейчук, глава правления Центра гражданских свобод, и Валерий Карбалевич, белорусский политолог, были гостями студии «Радио Донбасс Реалии». Мы говорили о том, как цивилизованный мир может остановить насилие в Беларуси и на оккупированной части Донбасса, но, к сожалению, вот вырисовывается такая картина, что очень мало реального инструментария, кроме призывов и заявлений, ну еще и санкций, есть у западного мира, но в то же время, видите, есть и такие очень актуальные практические проблемы, как та, которую описала Александра Матвейчук, с тем, что, оказывается, Украина до сих пор по документам, да и реально оказывает содействие правоохранительным органам Беларуси. Это действительно очень поразительный факт. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Обязательно ищите нас во всех популярных социальных сетях, подписывайтесь на нас в YouTube, а на радио слушайте нас ежедневно с 17 до 18 по будням. До завтра.